Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова у микрофона. Оля, здравствуй.
Приветствую.
Вот будем с Олей насчет разбирать информационную картину этого дня в том виде, в котором она сложилась к этой минуте. Федеральное медико-биологическое агентство России планирует до Нового года начать клинические испытания своих препаратов против коронавируса. Об этом сообщила глава агентства Вероника Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Там уж, оказывается, получается два препарата.
Сначала были сообщения об одном препарате, да, потом появились уточнения, что их два. Ну вот что это за чудо-таблетки? Это этиотропные препараты, которые влияют непосредственно на вирус, то есть фактически это антидот для коронавирусной инфекции. Но действительно уже завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность вот этого лекарства в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека, и, с другой стороны, эти препараты показали высокую эффективность, которая превышает 99%. Об этом заявила бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. А ныне она возглавляет вот как раз Федеральное медико-биологическое агентство. Так вот, по ее словам, доклинические исследования планируется завершить в первом квартале 2021 года. Но здесь надо сказать, что пока ни один препарат, который вот применяли для лечения ковида, не доказал свою эффективность. Но если российское лекарство окажется более действенным, то это будет большим событием, отметил врач, президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин.
На сегодняшний день пока ни один из так называемых противовирусных препаратов не показал никакой эффективности против коронавируса. Кстати, точно так же, как и против гриппа, на сегодняшний день нету специфического лекарства. Те, что раньше считались эффективными, потом оказались бесполезными. Если ФМБА совершит прорыв в этой области, то это будет очень большое событие, о котором должен будет говорить весь мир. Но пока что я как-то сильно сомневаюсь, что такой препарат реально изобрели уже.
Мне тоже кажется, что если это все-таки действительно правда, и препарат покажет и в клинических испытаниях себя, и потом все-таки он пройдет все необходимые стадии
регистрации.
Регистрации, да. То это, слушай, это как минимум, мне кажется, Нобелевка по медицине. Потому что противовирусных как таковых не очень много. Господин Гальперин отметил уже, да, против вируса гриппа. Это был так называемый осельтамивир. Противовирусный препарат, который использовали, это был единственный медикамент, который Всемирная организация здравоохранения рекомендовала когда-то давно для лечения гриппа. Но потом от него отказались, его исключили и в США, и ВОЗ его исключила, как раз когда поняли, что вирус быстро мутирует, он уже попросту, этот препарат не работает на него. И второе,
это... побочные эффекты еще были, кстати, весьма серьезные.
Возможно. Здесь я не помню, не сталкивался с этим. И второй, против вируса герпеса, который мы используем, в мазюкалках очень любим. Как же он называется-то? Боже ты мой.
Выскочил, у меня тоже выскочило из головы. Сейчас, может быть,
ацикловир, нам подсказывают. Ацикловир,
да, это российский аналог, и есть еще иностранное лекарство, что называется оригинал. На мой взгляд, оно более эффективно, поскольку, в общем-то, герпесом я страдаю, он периодически у меня выскакивает, поэтому зарубежный аналог более эффективный.
Ты знаешь, в чем прикол? Мазюкалки, чушь, таблетки делают дело.
Надо вот и... внутреннее
вообще,
применение,
по-хорошему
да, и
надо,
наружное применение.
Вообще, по-хорошему,
есть,
надо
убивать
прежде,
сразу двух зайцев.
Прежде всего, по-хорошему, надо идти к врачу. Да, Оля, мы о важных вещах говорим. Сейчас люди пойдут в аптеку, накупят себе вещи, а мы потом с тобой отвечай.
Так мы же ничего не рекомендуем.
Даже с герпесом, прежде всего, если он у вас часто происходит, обращайтесь к врачу. Понимаю, что в нынешних условиях...
Да, анализ крови и так далее. Ну, давай, герпес-то ладно, это сейчас коронавирус у нас. Вот что касается препаратов, да, вот от коронавирусов, то пока что ВОЗ на международном уровне подтвердила эффективность всего одного лекарства, дексаметазона, и, судя по данным организации, вот этот препарат на треть снижает смертность пациентов на ИВЛ и на 1/5 больных, которым требуется только кислород. То есть получается, что эти препараты эффективны только вот на тяжелых стадиях заболевания. Что касается более легкого течения болезни, то, в общем-то, все эти препараты, якобы от коронавируса, от других инфекций, они, ну, скажем так, помогают для профилактики заболевания. А что касается лечения, то, в общем-то, здесь большой вопрос.
Угу. А еще один большой вопрос, я так понимаю, это вопрос вакцинирования «Спутник Ви» или «Пивак-Корона», а, возможно, потом еще «Модерна», «Файцер».
Нет, еще Центр Чумакова готовит свою вакцину, да, российский Центр Чумакова. Но вот они перенесли регистрацию на февраль будущего года и говорят, что действительно будет очень хорошая вакцина. Но действительно перед многими стоит дилемма сейчас, чем колоться, спутником Ви или Пикова и Пивак-Короной. Так вот, вице-премьер Татьяна Голикова сравнила эти препараты, отметила, что оба лекарства эффективны и не дают побочных эффектов. Но вот разве что спутник Ви чуть-чуть реактогеннее, чем векторов. Новосибирская вакцина. Это препарат Эпивак-Корона. Он разработан из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. Вот кто боится мутации, скорее всего, выберут, наверное, Эпивак-Корону.
Слушай, ну рекомендация Татьяны Алексеевны, конечно, прекрасна, только она, по-моему, экономист по образованию, если я ничего не путаю.
Вот, сейчас что касается уточню. Спутника Ви, векторный препарат, сделан на основе аденовируса человека. И вот чтобы обеспечить такой длительный иммунитет, российские ученые предложили использовать два разных типа аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации, усиливая действие вакцины. То есть она двухкомпонентная.
Угу. Да, доктор экономических наук.
Она была еще министром здравоохранения.
Да, вот, но это все-таки менеджерская должность, грубо говоря. А, хорошо, оставим вопросы здравоохранения там, где они есть.
Великобритания еще. Мы забыли Великобританию, которая предпочла вакцину AstraZeneca. Давай. Это, по-моему, первая страна, которая предпочла именно вот эту вакцину, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.
У них, кстати, тоже сложно все было очень с этой же вакциной. Там останавливали испытания, говорили одно время, что даже сворачивать собираются, но потом, видимо, все-таки удалось
Потом хотели даже объединить усилия спутника Ви и AstraZeneca, то есть одну инъекцию колоть спутника Ви, а вторую инъекцию AstraZeneca, или наоборот, да-да-да. То есть совместить приятное с полезным. Но вот, кстати, вот эта AstraZeneca, она сделана наподобие спутника Ви, по тому же принципу, только на основе вируса шимпанзе вместо человеческого вируса, как спутник Ви, что, кстати, может сделать ее более эффективнее.
Угу, понятно. Но будем наблюдать тогда за этой гонкой вакцин. А пока к другим событиям. Россия установила антирекорд по числу космических пусков за год. Всего их было 17. Такое было только на заре космонавтики с 57 по 61 годы прошлого века.
Да, российские ракеты вот в 2020 году запускались по 7 раз с космодрома Байконур и Плесецк. Две стартовали с Куру во французской Гвиане. Еще один пуск состоялся с космодрома Восточный. Ну, итого 17. Лидирует по числу стартов США. Американские ракеты отправлялись в космос 44 раза за этот год. На втором месте Китай. Он запустил на 5 ракет меньше, 39. Всего же в мире было совершено 114 пусков. По словам экспертов, Россия начала терять лидерские позиции в области космических запусков еще с 2014 года. Вот с чем это связано и почему в России год от года снижается число пусков, рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Это плохое планирование, плохая организация труда, чрезмерные затраты на нерациональные вещи. Это приводит к постоянному сдвигу планов и срыву планов практически по всем программам. Что вы не возьмете, везде сдвиги. Отодвигается, сдвигается дальше и дальше, что ведет к дополнительным затратам. Это вот одно обстоятельство, основное. А второе обстоятельство – это то, что мы потеряли заказы на запуск спутников в космос. В лучшие времена у нас половина стартов была для иностранных заказчиков. Сейчас это сошлось до единиц, и то не каждый год, и маленьких, не очень дорогих спутников.
Ну вот, по мнению эксперта, мы достигли такого уровня, что ниже уже опускаться нельзя, поскольку пострадает оборона, а если так пойдет и дальше, то, в общем-то, придется уходить из космонавтики.
Я, насколько понимаю, там еще ко мне в огород Дмитрия Рогозина летят в сети.
Да, и соцсети в основном, да, очень возмущены тем, что Роскосмос возглавляет Дмитрий Рогозин, и почему-то все беды, они считают, что все беды происходят именно из-за него, хотя, в общем-то, я считаю, что это не так, он простой менеджер, дело вообще в общей системе. Ну вот, к словам, да, если вернуться Ивана Моисеева, вот если посмотреть, что записано в программе до 2025 года, то практически все народно-хозяйственные и научные аппараты сдвигаются, а это действительно уже проблема организации работ. И я тут посмотрела, да, о чем ранее говорил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, объясняя отставание по пускам ракет. Так вот, он заявлял, что в этом году госкорпорация выполнила вдвое меньше пусков, чем планировалось изначально, но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира. То есть я так понимаю, что главной помехой стал коронавирус, но почему-то он не помешал другим странам производить пуски ракет. Ну вот, например, американская компания SpaceX в этом году, несмотря на пандемию, побила собственный рекорд 2018 года по числу ракетных пусков. И в целом Китай и США в этом году провели больше запусков ракет космического назначения, чем в 2019 году. И более того, в апреле, если помнишь, Рогозин говорил о планах Роскосмоса, опять же, в этом году провести 33 пуска ракет космического назначения.
Ну, а в итоге было 17.
А в итоге получилось 17, да. Но еще не все потеряно. В Роскосмосе обещают, что новые российские ракеты запустят в космос.
Я уже думал, не все потеряно, сейчас как дозапускают 30-31, чтобы закрыть отчет.
Нет, за это время не успеют все равно догнать американцев и китайцев, не успеют все равно.
Не успеют, ну конечно.
Вот. Но речь идет о периоде с 2022 по 2030 годы.
А, вот, ну...
Вот, в 2021-м планируется провести два пуска ракет-носителей семейства «Ангара».
Я два раза отцом успею стать за
это. Да, вот последний пуск, да, все это так весело отмечали, и даже сам Рогозин написал, что «черт возьми, она полетела». Это речь шла про пуск «Ангары-5», он состоялся 13 декабря и стал первым за 6 лет, и уже третьим для ракет вот этого семейства. Ну, а если что-то пойдет не так, мы будем и дальше гордиться, наверное, прошлыми достижениями и победами, первым спутником, первым человеком, вышедшим в открытый космос, ну и, наверное, первой орбитальной станцией МКС. Правда, вот мы тоже обсуждали здесь в эфире не один раз, что уже эксперты стали говорить о том, что станция исчерпала свой ресурс.
Угу.
Вот, правда, Дмитрий Рогозин так не думает. Он считает, что ресурс МКС можно продлить до 2030 года.
Все ну, у него в эту дату поэтому упирается. 2030-й, прям какой-то пороговый для российской космонавтики.
Пошутила, да. Написала, что скоро останется только один батут Рогозина.
Вот, кстати, да,
мы тут недавно, сказал,
мы тут недавно про мемы говорили.
Да.
Да. И вот мем «Батут Рогозина» стал. Ну, что поделать, вот так вот работают социальные сети, ничего не поделаешь. Ладно, желаем российской космонавтике успехов и будем надеяться, что в дальнейшем у них будет все хорошо и до 2030 года все планы намеченные будут реализованы, а может быть даже что-то, чем-то еще приятным удивят.
Да.
В эфире «Радио Спутник».
Одного Сколково мало. Правительство выделило почти 500 миллионов рублей на создание технологической долины МГУ.
Да, причем вот университет должен отчитаться о трате средств до 1 августа 2021 года. И также премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о правилах выделения субсидии, да, и я вот удивилась даже о порядке возврата денег в случае недостижения результата. По-моему, такого раньше, в общем-то, не было как-то. Даже это касалось Сколково.
Ну и правильно, да, а чего?
Вот, сама идея создания вот этой долины на базе МГУ появилась еще в 2013 году, а решение о создании центра было принято только в прошлом году, в 2019.
Да, я помню, там прекрасные пустыри были. Сейчас там уже, кстати, все более-менее застроилось общежитиями и новым корпусом, еще одним. Но так там, конечно, такой прям пустырь был.
А
так
будет что, силиконовая думаю, долина
а
номер
будет силиконовая
2.
Силиконовая долина, да. Не, ну что, здорово
ну,
будет.
Ну так сказал Виктор Садовничий, что почему назвали долину, его спросили. Он сказал, по аналогии с силиконовой долиной в США.
А, нет, а мне казалось, потому что там территория такая пологая.
Нет, он вот в одном из интервью вот в этом признался. Что касается центра, еще буквально вот по немного информации. Садовничий оценил проектирование и строительство долины в 20 миллиардов рублей.
А дали 500 миллионов.
Осенью Москва получила 30% акций проекта и выделила на реализацию проекта чуть больше 3,5 миллиардов рублей. А в декабре этого года Владимир Путин выразил надежду, что вот первые объекты долины будут запущены в ближайшие 1.5-2 года.
То есть, подожди, поправь мою математику, то есть где-то еще 17 надо наскрести. Или сколько? Сколько там изначально говорил Садовничий?
20 миллиардов.
20 миллиардов, да. 3 дали. 4, хорошо, допустим, 4 дали.
Там непонятно. Вообще вот на сам проект пока дали 500 миллионов рублей на создание долины.
Ага. Так. Вот. Нет, подожди, ты сказал, Москва дала за акции дала...
3,5 миллиарда.
3,5 миллиарда. Плюс еще вот
4
есть.
20 никто не даст. Съезд он съест, да кто же ему даст?
Да, 4, короче, есть. Еще 16 надо где-то наскрести. Понятно.
Как оценил этот проект заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН Владимир Иванов.
А научно-технологический центр – это не совсем наука, это инновационная инфраструктура. И их как раз основная задача – это преобразовывать научное знание в реальные технологии, в реальную продукцию. Такая практика в том или ином виде есть во всем мире. Здесь у этой долины есть значительные конкурентные преимущества, ведь на Московский государственный университет это, кроме всего прочего, крупный научный центр. Поэтому конкуренция, может быть, и будет, но здесь вполне логично, что эта технологическая долина строится в системе крупного научно-образовательного комплекса. То есть тем самым мы делаем следующий факт создания единой инновационной цепочки. Сколково такого нет. То есть Сколково, она само по себе дает только возможности разворачиваться компаниям. Здесь именно создается система полного инновационного цикла.
Действительно, опять же, Виктор Садовничий подтвердил, что основная функция вот этого центра – это масштабирование прорывных научных результатов, которые получают коллективы МГУ, а цель у них – это дальнейшее внедрение в практику, чего, собственно говоря, не было в Сколково. Опять же, да, это как бы в минус Сколково. И еще одна такая любопытная информация, не знаю, насколько она достоверна, на высшее образование в России в целом выделяется в следующем году 556 миллиардов рублей, и это оказывается 80% годового бюджета одного Гарвардского университета.
Да, лига плюща какая большая, сколько там всех этих университетов. На самом деле, я не знаю, почему все очень любят сравнивать образование, высшее образование такими категориями, а вот есть Гарвард, а вот у него и денег больше, и поэтому они там и гарвардят лучше, и вообще у них все здоровее и больше. Гарвард Гарвардом делает не бюджет, не деньги.
А мозги?
Мозги. Студенты, которые туда идут, и преподаватели, которых туда привлекают, и коллективы, которые там формируются. Ни здания, ни учебные программы, ни деньги. Это все важно, безусловно, но это не главное. Главное — люди, которые туда приходят.
И Силиконовую долину делают мозги, причем мозги из России.
Совершенно верно. И дело не в том, что какие-то корпорации там модные дома строят или там себе классные штаб-квартиры отгрохивают, а именно в том, что люди. Поэтому... И даже дело не вместе, понимаешь? Вот так вот. Во всем люди.
Вообще, что касается центра МГУ, место тоже неплохое. И там, что называется, приземлиться там уже...
Я не знаю, я в свое студенчество завидовал...
Крупные бизнес-структуры.
Завидовал высшей школе экономики, потому что они как-то были в городе, а мы были на отшибе. И у них больше было всяких кафешек вокруг. То есть эта социализация, она лучше, мне кажется, у них была. Потому что у нас территория университета огромная, делать там нечего. Серьезно. Ходи, гуляй под яблонями. Толку-то от этого. И идешь все равно в ближайший торговый центр. И не происходит этого, понимаешь, обмена идеями и мыслями. Происходило в курилках, но потом их закрыли, да. Нет, да, вот что ты говоришь.
Я к тому, что курение опасно для вашего здоровья.
Курение опасно и жутко вредно, но это было местом социализации, потому что только в курилке ты мог познакомиться с филологами, в нашем корпусе еще были химики, и все одной гадостью дышат, да, я согласен. Но все стоят и о чем-то рассказывают. У кого-то там научный руководитель классный, а кто-то плохо написал курсовую и делится своим впечатлением. То есть я к этому. Происходило брожение.
В такой обстановке рождаются великие идеи, да?
Возможно, или, по крайней мере, ты лучше больше расширяешь горизонты своего познания. Это тоже важно, даже если к серьезным научным открытиям это не приводит. Оставим МГУ с его научной долиной, тоже им же пожелаем успехов и обратимся к другой теме. Избирательные компенсации, туристический кэшбэк за поездки по России получили только 5% путешественников. Об этом сообщили в Институте государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Ну вот, как раз вспомнили.
Там провели онлайн-опрос, когда респонденты привлекаются в режиме реального времени в интернете. В нем участвовали более 2000 человек. Так вот, треть из них не воспользовалась этой услугой из-за того, что у нее не было карты МИР, которой надо было оплатить отдых. Это как бы одна из главных причин. Я напомню, что оплата вот с помощью карты МИР являлась и является одним из обязательных условий для получения кэшбэка. Среди других причин называли отсутствие подходящего места отдыха. Среди доступных по программе вот таких туристов тоже было около трети. Еще 21% не знал о программе, 16% не нашли подходящего места проживания. Ну и почти 10% не смогли зарегистрироваться в программе из-за того, что это было сложно сделать. Не знаю, я не пробовала, поэтому не берусь судить, сложно это или нет. Но если люди говорят, значит, наверное, какие-то действительно затруднения случаются. Но вот почему подавляющее большинство туристов не воспользовалось кэшбэком, пояснил «Радио Спутник», директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Асауленко.
Тут, я думаю, что, наверное, это не связано напрямую с самой программой, это связано напрямую с принципом продаж традиционным, и люди, как правило, в большинстве своем идут, ну, скажем так, проторенным путем. У нас очень многие, например, покупают туры через агентство. У нас свыше 80 продаж идет через розницу, так называемую. К сожалению, сама розница в этой программе, например, не участвовала. Поэтому, в принципе, то, что продавали агентства напрямую, как не участники этой программы, ну, безусловно, наверное, они в какой-то степени не были заинтересованы в том, чтобы своих клиентов ориентировать на эту программу.
Да, у нас пока...
У нас жаркие дебаты. Почему только на карту МИР возвращали кэшбэк?
Да. Но... А не на другие карты. И почему человека, в общем-то, принудительно, что ли, заставляют, да, покупать именно карту МИР?
Откуда,
и только по ней возвращают кэшбэк?
Какое принудительно? Откуда у тебя это вообще в голове-то взялось, Оля? Ну, какой принудительный?
Ну, как треть
вот
респондентов
не...
заявили, что это было одним из обязательных условий.
Это в сущности рекламная кэшбэка. Кампания для того, чтобы привлекать новых клиентов для национальной системы платежей. Вот да. И все. Государство пользуется своими преимуществами. Оно может возвращать туристический кэшбэк. Тебе же никто не говорит...
навязывание услуг.
Это не навязывание
услуг. Это нарушение прав потребителей, на мой взгляд.
Ничего подобного. Нет, извини меня, пожалуйста. Ты хочешь вернуть деньги... которые
тогда
тебе возвращать,
любезен,
которые тебе никто возвращать не
МИР.
Должен.
А она бесплатно выдается, эта карта?
Я думаю, да. Это платежная система. Какая разница, на какой она карте? Ты не платишь за то, что у тебя карта Visa,
MasterCard или что-то еще? А и она удобна в других платежах. Я вот слышала много разных мнений по поводу того, что она такая какая-то не очень полезная.
У меня многие знакомые ходят
карта,
с картой
да?
МИР, и особых проблем, насколько я
Хорошо,
понимаю,
это не
вызывает.
Хорошо, за границей она работает?
Вот это я не знаю, я тебе не могу это сказать. А потом, слушай, извини меня, ты претендуешь на деньги, которые тебе, по сути, никто не обязан был возвращать. Еще ты что-то говоришь, что тебя кто-то к чему-то принуждает. Ну, слушай, нормально все? Туристический кэшбэк. Это, я тебе говорю, это рекламная акция. С чего тебе вы должны возвращать по-хорошему-то?
Так, таким образом меня, в общем-то, не то что
тебя
заставляли, вынуждали путешествовать по России.
Тебя никто ни к чему не вынуждает. Сиди дома. Пожалуйста.
Я сижу дома, и не получаю
вот,
кэшбэк,
мы установили,
и очень
что тебя, ну и все.
Ну, кстати, на вот эту программу туристического кэшбэка власти выделили 15 миллиардов рублей, между прочим.
Вот. А тебе ни копейки не досталось.
Молодец. А я не путешествовала.
Да?
Вот. Я только работаю и сижу
дома. Потому что тебя принуждали, да? Тебя принуждали, а ты не принудилась. Ладно, еще про новогодний стол успеем поговорить. Застолье в копеечку. Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола. Ну и сколько же, Оля, потратят россияне на новогодний стол?
Ну, в среднем россияне потратят на покупку продуктов, а также напитков около 7 тысяч рублей. Там чуть-чуть поменьше. Ну вот таким образом в течение года праздничный набор стал дороже на 4,5%.
Угу.
Ну, не знаю, для кого-то много, для кого-то, в общем-то, практически ничто.
А как там индекс Оливье? Там же у нас кто-то еще выпускает индекс Оливье. Не Росстат, а
знаешь,
а
индекса
может, Росстат,
Оливье
кстати.
Не было, а заливной рыбы тоже я там не нашла.
Yeah.
Но вот этот набор входит килограмм мяса говядины, килограмм мяса говядины, курицы. Также туда попали 0,5 килограмма сырокопченой колбасы, мясные копчености. Ну, кстати, рыбные деликатесы тоже в этом списке можно найти. 1 килограмм картофеля, 0,5 килограмма свежих помидоров и огурцов и 1 килограмм апельсинов. Почему апельсинов? А где же мандарины?
А, то есть у тебя огурцы и помидоры,
вот
которые никто
я не нашла
в жизни
списке.
Никто не ел на новогоднем столе, тебя не удивляют. А значит, апельсины тебя удивляют.
Там еще есть лимончик, 0,5 килограмма конфет и торт.
И прочие радости. В общем,
прочие радости, да.
Дамы
с наступающим
господа, с наступающим
Новым годом.
И не переедайте за новогодним столом. Оля Гаврилова и Кирилл Бакеев.